Джейн Эйр. Кассета четвертая. Был ясный, спокойный день, хотя очень холодный. Я устала, просидев все долгое утро в библиотеке. Мисс Фэрфакс только что написала письмо, которое нужно было отправить на почту, поэтому я надела шляпу и плащ и предложила отнести его в Хей. До этой деревушки всего 2 мили. Это будет только приятной прогулкой. Усадив Адель в маленькое креслице возле камина в комнате мисс Фэрфакс и дав ей лучшую восковую куклу, которую я обычно хранила в шкафу, завернутой в серебряную бумагу, а также книжку с картинками, я ушла, ответив поцелуем на ее «Возвращайтесь скорее, моя милая, моя дорогая мадемуазель Жанет». Земля была застывшая, воздух тих, ни один человек не встретился мне на дороге. Сначала я шла быстро, чтобы согреться, потом замедлила шаг, наслаждаясь и предвкушая те удовольствия, которые сулило это время дня года. Было 3 часа. Церковный колокол только что прозвонил, когда я проходила мимо колокольни. Угасающий день в низине, стоявшее над горизонтом бледное лучистое солнце, придавало особое очарование этому часу. Дорога, ведшая в Хей, непрерывно поднималась в гору. Пройдя половину пути, я присела на ступеньку изгороди, которой огорожено было поле. Я закуталась в плащ и сунула руки в муфту, так что мне не было холодно, хотя морозило все сильнее. Это доказывала толстая корка льда, покрывавшая тропинку, по которой еще недавно, после внезапной оттепели, стекал ручеек. С моего места мне хорошо был виден весь Торнфилд. Подо мной, в центре долины, высился серый массив дома с зубчатыми стенами. Он резко выделялся на фоне рощицы с черными грачиными гнездами. Я сидела до тех пор, пока среди деревьев не опустилось солнце, пунцовое и ясное. Тогда я повернулась на восток. Над холмом стояла луна. Она была еще бледна, как облачко, но быстро становилась все ярче и поднималась все выше. И вдруг тихий ропот и журчание, такие далекие и вместе с тем такие отчетливые, ворвались иные звуки. Раздался громкий топот, какой-то металлический лязг, заглушавший мягкий лепет струй. Шум доносился с дороги. Видимо, приближалась лошадь. Ее еще не видно было за поворотом, но топот становился все громче. Я быстро поднялась со ступеньки, однако дорога была здесь слишком узка, и пришлось снова сесть, чтобы лошадь могла пройти. В те дни я была молода, и какие только фантастические образы, то смутные, то ослепительные, не волновали мое воображение. Среди прочего вздора в моей душе жили и далекие воспоминания о детских сказках. И иногда они снова всплывали, юность придавала им ту силу и живость, каких не знает детство. Меня настигала лошадь, она была уже совсем рядом, но я все еще не видела ее. И вдруг, кроме топота, я услышала шорох, и из кустов выбежала огромная собака, резко выделявшаяся на фоне орешника своей черной с белым шерстью. Она в точности соответствовала воплощению Гетштрафа, как его описывает Бисси. Существо, похожее на льва, с длинной шерстью и крупной головой. Пес спокойно пробежал мимо, даже не обратив на меня загадочного собачьего взора, как мне и представлялось заранее. Позади шла лошадь, очень крупная, на ней сидел всадник. Появление человеческого существа, всадника, сразу же рассеяло чары. Никто никогда не ездил верхом на гитраше. Он миновал меня, и я продолжала идти вперед, но, сделав несколько шагов, обернулась. Я услышала, что лошадь скользит по обледенелой тропинке. Путник воскликнул. Этого еще не хватало. И тут же лошадь грохнулась. Я остановилась. Конь и всадник лежали на земле. Собака подбежала и, убедившись, что и всадник, и лошадь беспомощны, начала лаять так громко, что вечерние холмы отозвались звонким эхом на этот басистый лай, неожиданно гулкий и мощный. Она обнюхала поврежденного всадника и его коня, а затем подбежала ко мне. Ведь это все, что она могла сделать. Кругом не было никого, чтобы просить о помощи. И я вняла ее молчаливой мольбе, и подошла к всаднику, который силился выпутаться из стремян. Судя по его энергичным движениям, он, видимо, не очень пострадал при падении. Все же я не удержалась и спросила его, «Вы ушиблись, сэр?» «Кажется, он выругался, но я и сейчас в этом не уверена. Во всяком случае, он пробормотал что-то и не сразу ответил». «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — снова спросила я. «Отойдите куда-нибудь подальше», — ответил он наконец и приподнялся, сначала встав на колени, а затем во весь рост. После этого раздался грохот скользящих копыт, стук и звон, сопровождаемые понуканием всадника, а также лаем и прыжками пса. Я невольно отступила как можно дальше. Однако мне не хотелось уходить, не увидев результата этих усилий. Наконец попытки увенчались успехом. Лошадь снова стала на ноги. А собака успокоилась после приказа хозяина. «Куш, пират!» Когда путник, наклонившись, стал ощупывать свое колено и ступню, словно проверяя их целость, видимо, он все же испытывал боль, ибо схватился за ступеньку, с которой я только что поднялась, и сел. Мне очень хотелось быть ему полезной или, по крайней мере, проявить внимание, и я опять подошла к нему. «Если вы ушиблись, сэр, и вам нужна помощь, я могу сходить в Торнфилд-Холл или Хей». «Благодарю вас, я и так обойдусь. Кости у меня целы, просто вывих». И он, снова приподнявшись, сделал попытку встать на ноги, однако это движение вызвало у него болезненное «ой». Еще не окончательно стемнело, да и луна осветила все ярче, так что я видела его совершенно отчетливо. На нем был плащ для верховой езды с меховым воротником и стальными застежками. Фигуру его было трудно рассмотреть, но он казался среднего роста и широкоплеч. Лицо смуглое, черты суровые, лоб массивный. Глаза под густыми сросшимися бровями горели гневным упрямством. Уже не юноша, он, пожалуй, еще и не достиг средних лет. Ему могло быть около 30 лет, около 35. Я не чувствовала перед ним ни страха, ни особой робости. Будь он романтическим молодым героем, я бы не отважилась надоедать ему расспросами и навязывать свои услуги. Но я, вероятно, еще не видела красивых юношей и уж, конечно, ни с одним не говорила. В теории я преклонялась перед красотой, галантностью, обаятельностью, но если бы я встретила все эти достоинства воплощенными в мужском образе, я бы сразу поняла, что такой человек не найдет во мне ничего притягательного и бежала бы от него, как от огня или молнии, которые скорее пугают, чем влекут к себе. Если бы незнакомец улыбнулся мне и добродушно ответил, когда я обратилась к нему, если бы отклонил мою просьбу с приветливой благодарностью, я, может быть, пошла бы дальше, не возобновив своих вопросов, но его сердитый вид и резкий тон придали мне смелости. Когда он сделал мне знак уйти, я осталась на месте и заявила: «Я ни в коем случае не могу бросить вас здесь, сэр, в такой поздний час, на пустынной дороге. По крайней мере, пока вы не окажетесь в силах сесть на лошадь». Когда я сказала это, он поднял глаза. До сих пор он едва ли хоть раз взглянул на меня. «Вам самой давно пора быть дома», — сказал он. «Если ваш дом по соседству, откуда вы взялись?» «Вон оттуда, снизу. Я ничуть не боюсь. Ведь светит луна, я с удовольствием сбегаю в Хей, если хотите. Да мне и нужно туда на почту отправить письмо». «Вы живете там внизу? Вы хотите сказать, вон в том доме с башнями?» — спросил он, указывая на Торнфилд-Холл, залитый ярким лунным светом и тем резче выделявшийся на фоне леса, который издали казался сплошной темной массой.
«Да, сэр».
«А чей это дом?»
«Мистера Рочестера».
«Вы знаете мистера Рочестера?»
«Нет». «Я его никогда не видела».
«Разве он не живет там?»
«Нет».
«А вы знаете, где он теперь?»
«Нет, не знаю».
«Вы не прислуга в доме, это ясно. Вы...» Он остановился, окинув взглядом мою одежду, которая была, как всегда, очень проста. Черный меринесовый плащ и черная касторовая шляпка. И то, и другое не надела бы даже коммерсантка знатной дамы. Он, видимо, затруднялся решить, что же перед ним. Я помогла ему.
«Я гувернантка».
«А, гувернантка», — повторил он. «Я и забыл, гувернантка». И снова принялся рассматривать меня. Минуты через две он поднялся со ступени, но едва сделал движение, как лицо его снова исказилось от боли. «Я не стану посылать вас за помощью», — сказал он.
Но вы сами можете мне помочь, если будете так добры.
Хорошо, сэр.
У вас нет зонтика, которым я мог бы воспользоваться как тростью?
Нет.
Тогда постарайтесь взять мою лошадь и подвести ее ко мне. Вы не боитесь?
Нет.
Самой я побоялась бы коснуться лошади, но так как мне было предложено это сделать, пришлось послушаться. Положив свою муфту на ограду, я подошла к рослому коню и попыталась схватить его за уздечку, однако лошадь была горячая и не давала мне приблизиться. Я делала все новые попытки, но тщетно. При этом я смертельно боялась ее вредных передних копыт, которыми она непрерывно била. Путник ждал, наблюдая за мной, наконец он рассмеялся. «Да уж я и вижу», — сказал он. «Гора отказывается идти к Магомету. Поэтому все, что вы можете сделать, это помочь Магомету подойти к горе».
Я приблизилась к нему.
«Извините меня», — сказал он. «Необходимость заставляет меня воспользоваться вашей помощью». Его рука тяжело легла на мое плечо и весьма ощутительно надавила на него. Путник доковылял до своей лошади. Как только ему удалось взять в руки уздечку, он сразу же починил себе коня и вскочил в седло, делая при этом ужасные гримасы, так как вывихнул щиколотку, которая причиняла при движении ему резкую боль. «Ну вот», — сказал он, и я видела, как он уже не кусает себе губы. «Дайте мне хлыст. Вон он лежит возле изгороди». Я поискала хлыст и подала ему. «Благодарю вас. А теперь бегите с вашим письмом в Хэй и возвращайтесь как можно скорее домой». Он коснулся лошади шпорами, она взвелась на дыбы, затем поскакала галопом. Собака бросилась следом, и все трое быстро исчезли из виду. Я подобрала свою муфту и зашагала дальше. Эпизод был закончен и уже отошел в прошлое. В нем не было ничего замечательного, ничего романтического и, пожалуй, ничего интересного. И все же он внес какое-то разнообразие хотя бы в один час моей бесцветной жизни. Кто-то нуждался в моей помощи и попросил ее, я ее оказала. Мне удалось что-то сделать, и я была рада этому. И хотя услуга эта была ничтожной и случайной, все же я имела возможность действовать, и я так устала от своего однообразного существования. Это новое лицо было как новая картина в галерее моей памяти. Оно резко отличалось от всех хранившихся там образов. Во-первых, это было лицо мужчины. Во-вторых, оно было смуглое, решительное и суровое. И это лицо все еще стояло перед моими глазами, когда я вошла в Хэй и бросила письмо в почтовый ящик. Я видела это лицо перед собой, пока спускалась под гору, торопясь домой. Дойдя до изгороди, я приостановилась, словно ожидая, что опять услышу на дороге топот копыт и увижу всадника в плаще и большого пса. Но передо мной лишь темнела изгородь, и серебристая, подстриженная ива безмолвно высилась, возвышала свою стройную вершину навстречу лучам луны. Мне не хотелось возвращаться в Торнфельд. Переступить через его порог значило вернуться домой, в стоячее болото, опять бродить по безмолвному холлу, подниматься по мрачной лестнице, сидеть в своей одинокой комнате, а затем беседовать безмятежной мисс Фрэнкс и проводить длинные зимние вечера только с ней одной. У ворот я помедлила и на лужайке перед домом. Я ходила взад и вперед по мощной аллее. Ставни стеклянной входной двери были приоткрыты, и я не могла заглянуть в них. В холле было полутемно, горела только бронзовая лампа. Высоко под потолком на нижних ступеньках дубовой лестницы лежал теплый красноватый отблеск. Он падал из большой столовой, раздвижные двери которой были открыты. В камине жарко пылал огонь, бросая яркие блики на мраморную облицовку и медную каминную решетку, на пышные пунцовые шторы и полированную мебель. Я поспешила в комнату мисс Фэрфакс. Здесь тоже топился камин, но свечи не были зажжены, и хозяйка отсутствовала. Зато перед камином важно уселся большой черный с белым пес, совершенно такой же, как встречался мне по дороге в Гитраж. Он настолько был похож на того пса, что я невольно произнесла «Пират!». И собака поднялась, подошла и стала обнюхивать меня. Я погладила ее, а она замахала пушистым хвостом. Но животное все еще казалось мне каким-то фантастическим существом, Я не могла представить себе, откуда оно взялось. Позвонив, я попросила, чтобы принесли свечу. Кроме того, мне хотелось узнать, что у нас за кость. Вошла Ли. Откуда эта собака? Она прибежала за хозяином.
За кем?
За хозяином, за мистером Рочестером. Он только что приехал.
Да что вы?
И мисс Фэрфакс у него?
Да, и мисс Адель. Они все в столовой.
А Джона послали за врачом. С хозяином случилось несчастье. Его лошадь упала, и он вывихнул себе ногу.
Лошадь упала на дороге в Хей?
Да, когда он спускался с холма. Она поскользнулась на обледеневшей тропинке.
Принесите мне, пожалуйста, свечу, Ли.
Ли принесла свечу, а за ней следом вошла мисс Фэрфакс, повторившая мне ту же новость. Она добавила, что мистер Картер, врач, уже прибыл и находится сейчас у мистера Рочестера. Затем она вышла распорядиться относительно чая, а я поднялась наверх, чтобы раздеться. По требованию врача, мистер Рочестер рано лег в этот вечер и поздно поднялся на следующее утро. А когда наконец сошел вниз, то сразу же занялся делами. Явился его управляющий и кое-кто из арендаторов. Нам с Аделью пришлось освободить библиотеку. Она служила теперь приемной для посетителей. В одной из комнат наверху затопили камин. Я перенесла туда наши книги и устроила там классную комнату. В это же утро мне пришлось убедиться, что Тронфельд стал иным. В доме уже не царила тишина, как в церкви. Через каждый час или два раздавался стук в парадную дверь или звон колокольчика. В холле слышались шаги и разнообразные голоса. Ручеек из внешнего мира заструился через наш дом, ибо этот дом обрел хозяина. Что касается меня, так он мне нравился больше. В этот день нелегко было заниматься с Аделью. Она то и дело выбегала из комнаты и, перегнувшись через перила, высматривала, не видно ли где мистера Рочестера, и то и дело изобретала предлоги, чтобы сойти вниз. Но я подозревала, что у нее одна цель – библиотека, где ее отнюдь не желали видеть. И когда я, наконец, рассердилась и велела ей сидеть смирно, она продолжала все время болтать о своем друге. О мистере Рочестере. Строя предположение относительно тех подарков, какие он ей привез, он, видимо, вчера вечером намекнул ей, что когда из Милкота приедет его багаж, он найдет там коробку для нее, содержимое которой будет для нее не безинтересно.
«А что это значит?» – продолжала она по-французски. «Что там есть подарок для меня, а может быть и для вас, мадемуазель?» «Он спросил меня, как зовут мою гувернантку. Говорит, это такая маленькая особа, худенькая, бледненькая». «Я сказала, что да, такая. Ведь это же правда, мадемуазель?»
Мы с моей ученицей, как обычно, обедали в комнате миссис Фэрфакс. Во вторую половину дня пошел снег, и мы остались в классной комнате. В сумерки я разрешила Аделе убрать книги и сойти вниз, ибо, судя по тишине и потому, что никто не звонил у парадного входа, можно было предположить, что мистер Рочестер наконец свободен. Оставшись одна, я подошла к окну, но ничего не было видно. Снег и сумерки образовали плотную пелену и скрыли от глаз даже кусты на лужайке. Я опустила штору и вернулась к камину. В это время ко мне вошла мисс Фэрфакс. С ее появлением рассеялись мрачные мысли, которые уже подстерегали меня, воспользовавшись моим одиночеством. «Мистеру Рочестеру будет очень приятно, если вы и ваша ученица придете сегодня вечером пить чай в гостиную», — сказала она. «Он был так занят весь день, что не мог пригласить вас к себе раньше».
«А в котором часу будет чай?» – осведомилась я.
«О, в 6 часов. В деревне он ведет правильный образ жизни. Самое лучшее, если вы переоденетесь сейчас же. Я пойду с вами, помогу вам. Вот вам свеча».
«Разве необходимо переодеваться?»
«Да, лучше бы. Я всегда к вечеру переодеваюсь, когда мистер Рочестер дома». Эта церемония показалась мне несколько претенциозной. Однако я вернулась к себе и вместо черного шерстяного надела черное шелковое платье. Это было мое лучшее платье, и притом единственная смена, если не считать светло-серого, которое, по моим лавутским понятиям о туалетах, я считала слишком нарядным и годным лишь для высокоторжественных случаев. «Сюда нужно брошку», — сказала мисс Ферфакс. «У меня было лишь одно украшение — жемчужная брошка, которую мне подарили на память. Я опеколола ее, и мы сошли вниз. Не имея привычки к общению с посторонними, я чувствовала себя особенно смущенной от того, что предстану перед мистером Рочестером после столь официального вызова. Я представила мисс Ферфакс войти в столовую первой и спряталась за нее, когда мы проходили через комнату. Затем, миновав арку с опущенной драпировкой, я вошла в элегантную гостиную. На столе стояли две зажженные восковые свечи и еще две на камине. В тепле и свете ослепительно пылающего камина растянулся пират, а рядом с ним стояла на коленях Адель. На кушетке, слегка откинувшись назад, в полу лежал мистер Рочестер. Его нога покоилась на валике. Он смотрел на Адель и на собаку. Пламя ярко освещало все его лицо. Я сразу узнала в нем вчерашнего незнакомца. Это были те же черные густые брови, тот же массивный угловатый лоб, казавшийся квадратным в рамке темных волос, зачесанных на бок. Я узнала его резко очерченный нос, скорее характерный, чем красивый, раздувающиеся ноздри, говорившие о желчности натуры, жестокие очертания губ и подбородка. Да, все это носило, несомненно, отпечаток угрюмости. Его фигура, он был теперь без плаща, соответствовала массивной голове, не отличалась ни высоким ростом, ни изяществом. Он все же был сложен превосходно, ибо при широких плечах и груди имел стройный стан. Мне казалось, что мистер Рочестер заметил, как мы вошли, но, может быть, не хотел это обнаружить, ибо не поднял головы, когда мы приблизились. «А вот мисс Эйр, сэр», — сказала мисс Фэрфакс с присущим ей спокойствием. Он поклонился, все еще не отводя глаз от ребенка и собаки. «Пусть мисс Эйр сядет», — сказал он. И в его чопорном и непринужденном поклоне, в нетерпеливых, однако вежливых интонациях голоса, было что-то как бы говорившее. «Какое мне дело до того, здесь мисс Эйр или нет? В данную минуту я нисколько не расположен ее видеть». Я села, и мое смущение исчезло. Безукоризненно вежливый прием вызвал бы, вероятно, во мне чувство неловкости. Я бы не сумела ответить на него с подобающей изысканной любезностью, но эта своенравная резкость снимала с меня всякие обязательства. Спокойствие же и самообладание, наоборот, давали мне преимущество над ним. Кроме того, в эксцентричности его поведения было что-то неожиданное и вызывающее, и мне было интересно посмотреть, как он будет держаться дальше. Впрочем, он продолжал вести себя так, как вел бы себя истукан, то есть не двигался и не говорил. Мисс Фэрфакс, видимо, находила, что кто-нибудь должен же быть любезен, и начала говорить сама, как обычно, очень ласково и, как обычно, одни банальности. Она выразила мистеру Рочестеру сочувствие по поводу того, что ему весь день докучали делами и что у него такая невыносимая боль, и заметила напоследок, что надо быть очень терпеливым и осторожным, если он хочет скорее поправиться. «Сударыня, я попросил бы чашку чая», — был единственный ответ, последовавший на эту тираду. Она торопливо позвонила, и когда Ли принесла чайный прибор, принялась с хлопотливым усердием расставлять чашки. Мы с Адели перешли к столу, однако хозяин остался на кушетке. «Будьте добры, передайте мистеру Россифсеру его чашку», — обратилась ко мне мисс Фэрфакс, — «как бы Адель не пролила». Я исполнила ее просьбу. Когда он брал чашку из моих рук, Адель, видимо, решила, что настала подходящая минута, и надо напомнить о себе. «А ведь в вашем чемодане, мосье, наверное, есть подарок и для мисс Эйр?» «О каких подарках ты говоришь?» — сердито спросил он. «Вы разве ожидали подарок, мисс Эр? Вы любите получать подарки?» И он испытывающе посмотрел мне в лицо своими темными, злыми и недоверчивыми глазами. «Право не знаю, сэр. У меня в этом отношении мало опыта. Но обычно считается, что получать подарки очень приятно». «Обычно считается. А что вы думаете?» «Мне, вероятно, понадобилось бы некоторое время, сэр, чтобы дать вам удовлетворительный ответ. Ведь подарки бывают разные, и тут надо еще поразмыслить, прежде чем ответить».
Вы, мисс Эр, не так простодушны, как Адель. Она откровенно требует от меня подарки. Вы же действуете из-под тишка.
У меня меньше уверенности в моих правах, чем у Адели. Она может опираться на права давнего знакомства и на силу обычая. Она утверждает, что вы всегда ей дарили игрушки. Мне же не на что опереться в моих требованиях, так как я здесь чужая и не сделала решительно ничего заслуживающего благодарности.
Ах, не напускайте на себя, пожалуйста, еще сверхскромность. Я экзаменовал Адель и вижу, что вы немало потрудились. У нее не такие способности, и уж вовсе нет никаких талантов, и все-таки за короткое время она достигла больших успехов.
Вот вы мне сделали подарок, сэр, и я вам чрезвычайно признательна. Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.
Мистер Рочестер промычал что-то невразумительное и начал молча пить чай.
«Присядьте к огню»,
— сказал мне мой хозяин, когда чай был убран, и мисс Ферфекс уселась в уголке со своим вязанием, а Адель принялась водить меня за руку по комнате, показывая книги в роскошных переплетах и красивые безделушки. Мы послушались, как нам и полагалось. Адель хотела усесться у меня на коленях, но ей было приказано играть с пиратом.
«Вы прожили в моем доме 3 месяца».
«Да, сэр».
«Вы приехали из...»
«Из Ловодской школы в Шельском графстве».
«А, из благотворительного учреждения. Сколько вы там пробыли?»
8 лет.
«Как вы видите, арифметика – вещь полезная. Без нее я едва ли угадал бы ваш возраст». Это трудное дело, когда детский облик и серьезность не соответствуют одно другому, как у вас, например. Ну и чем же вы научились? Вы умеете играть на рояле?
Немножко.
Конечно, всегда так отвечают. Пойдите в библиотеку, и я хочу сказать, пожалуйста. Извините мой тон, я привык говорить «сделайте» и привык, что все делается по моему приказанию. Я не могу менять своих привычек ради новой обитательницы моего дома. Итак, пойдите в библиотеку, захватите с собой свечу, оставьте дверь открытой, сядьте к роялю и сыграйте что-нибудь.
Я встала и пошла исполнять его желание.
«Довольно!» — крикнул он спустя несколько минут. «Вы действительно играете немножко, я вижу. Как любая английская школьница, может быть, чуть-чуть лучше, но нехорошо».
Я закрыла рояль и вернулась. Мистер Рочестер продолжал.
«Адель показывала мне сегодня утром рисунки и сказала, что это ваши. Я не знаю, принадлежат ли они только вам. Вероятно, к ним приложила другая рука. Или вашего учителя?»
«О, нет!» — воскликнула я.
«А это задевает вашу гордость? Ну, пойдите, принесите вашу папку. Если вы можете поручиться, что ее содержимое принадлежит только вам. Но не давайте слова, если не уверены. Я сейчас же отличу подделку».
«Тогда я ничего не скажу. А вы судите сами, сэр». Я принесла папку из библиотеки.
«Пододвиньтесь в стол», — сказал он, и я подкатила столик к дивану. Адель и мисс Фэрфакс тоже подошли.
«Не мешайте», — сказал мистер Рочестер. «Вы получите от меня рисунки, когда я их просмотрю».
«Да не заслоняйте же вы мне».
Он нетерпеливо принялся рассматривать каждый набросок и каждую акварель. 3 из них он отложил, остальные после осмотра отодвинул.
«Возьмите их на тот стол, мисс Фэрфакс», — сказал он, — «и посмотрите вместе с Аделью. А вы?» — он взглянул на меня. «Садитесь на свое место и отвечайте на мои вопросы. Я вижу, что эти рисунки сделаны одной и той же рукой. Это ваша рука?»
«Да».
«А когда вы это успели? Ведь тут понадобилось немало времени и кое-какие мысли».
«Я сделала их во время последних 2 каникул в Ловуде. У меня тогда не было других занятий».
«Откуда вы взяли сюжеты?»
«Я сама их придумала».
«Вот эта самая голова придумала, которая сидит на ваших плечах».
«Да, сэр».
«А там еще есть такие же мысли?»
«Думаю, что есть. Вернее, надеюсь».
Он разложил перед собой наброски и снова стал по очереди их рассматривать. «Пока он занят ими, я вам расскажу, читатель, их о содержании.
Во-первых, должна предупредить, что в них не было ничего примечательного. Эти образы возникли в моем воображении, и когда я видела их умственным взором, еще до того, как перенесла их на бумагу, они поражали меня своей живостью, но моя рука была бессильна, она не поспевала за моей фантазией, и я набросала только слабое подобие предшествующего мне видения. Рисунки были сделаны акварелью. На первом низкие синевато-багровые тучи клубились над бурным морем. Все морское пространство тонуло в полумраке. Сквозь мглу проступал лишь передний план, или, вернее, ближайшие волны, так как земли не было видно. Луч света падал на полузатопленную мачту, на которой сидел баклан, большой и темный, со сбрызганными пеной крыльями. В клюве он держал золотой браслет с драгоценными камнями, которым я придала всю ту яркость, какую могла извлечь из своей палитры, и всю ту выпуклость и четкость, на которую был способен мой карандаш. Под мачтой и сидевшей на ней птицы сквозь зеленую воду просвечивало тело утопленницы. Отчетливо виднелась только прекрасная стройная рука, с которой был сорван или смыт браслет. На переднем плане второй картины выступал высокий горный пик, поросший травой, по которой ветер как будто гнал сухие листья. Над ним и за ним широко раскинулось небо, темно-голубое, каким оно бывает в сумерках. А на фоне этого неба, со всей той мягкостью и воздушностью, какую только я могла ей придать, я набросала фигуру женщины, видную по пояс. Туманное чело венчала звезда, черты лица, казалось, были затянуты дымкой, но глаза светились каким-то темным огнем, а волосы, подобно черной туче, разорванной бурей или молнией, окутывали плечи. На шее лежал бледный отблеск, как бы от лунного света. Тут же легкий отблеск и прозрачные облака, из которых вставало это видение вечерней звезды. На третьей была изображена вершина айсберга, вздымавшаяся к полярному зимнему небу. Сноп северного сияния разбросал свои туманные копья по горизонту. На переднем плане вырисовывалась гигантская голова, прислонившаяся к айсбергу. Две прозрачных руки закрывали лицо черным вуалем. Были видны только бескровный лоб, белый, как кость, и тускло блестевший, лишенный всякого выражения, глаз. Над висками среди складок черного тюрбана смутно и прозрачно, как облако, светилось кольцо белого пламени, служившее оправой для нескольких более ярких искр. Это кольцо было как бы подобием царственной короны, и оно венчало ту форму, что формы не имеет. «Вы чувствовали себя счастливой, когда рисовали эти картины?» Вдруг спросил меня мистер Рочестер. «Я была целиком поглощена ими, сэр. Да, я была счастлива. Словом, когда я их рисовала, я испытывала самую сильную радость в своей жизни».
«Ну, это еще немного. Как вы рассказывали, ваша жизнь не богата радостями, но мне кажется, что когда вы запечатлевали эти странные образы, вы жили в том фантастическом мире, в котором живет художник. Вы подолгу сидели над ними каждый день?»
«Мне нечего было делать во время каникул, и я просиживала над ними с утра до вечера. Этому благоприятствовали и длинные летние дни».
«И вы чувствовали себя удовлетворенной результатом вашей усердной работы?»
«О, нет. Меня все время мучил контраст между замыслом и выполнением. Каждый раз я представляла себе то, что было бессильно воплотить».
«Не совсем. Вам все же удалось закрепить на бумаге хотя бы тень ваших видений, но, вероятно, не больше. Чтобы довести дело до конца, вам не хватало ни мастерства, ни знаний. Все же для девушки, только что окончившей школу, это странные рисунки. Что касается замысла, то он принадлежит царству фей. Эти глаза вечерней звезды вам, вероятно, приснились. Как могли вы придать им эту ясность, и притом без всякого блеска? Ведь звезда над ними затмевает их лучи, и что таится в их суровой глубине? А кто научил вас рисовать ветер? Чувствуешь, что в небе над горой настоящая буря? И где вы видели латмос? Ибо это латмос. Нате, возьмите ваши рисунки».
Едва я успела завязать папку, как он взглянул на часы и отрывисто сказал: «Уже 9 часов. О чем вы думаете, мисс Эйр? Аделе давно пора спать. Пойдите и уложите ее». Перед тем, как выйти из комнаты, Адель подошла и поцеловала его. Он терпеливо принял эту ласку, но, видимо, она не произвела на него большого впечатления. Пират и то ответил бы приветливее. «Ну, а вам всем пожелаю спокойной ночи». Он сделал рукой жест, указывая на дверь и как бы говоря этим, что устал от нашего общества и отпускает нас. Мисс Фэйрфакс сложила вязание. Я взяла свою папку. Мы поклонились ему. Он ответил нам коротким кивком и вышли.
«Вы сказали, что в мистере Рочестере нет никаких бросающихся в глаза особенностей, мисс Фэйрфакс», заметила я, войдя к ней в комнату после того, как уложила Адель.
«А по-вашему, есть?»
«Мне кажется, он очень непостоянен и резок».
«Верно. Он может показаться таким новому человеку, но я настолько привыкла к его манерам, что просто не замечаю. Да если и есть у него странности в характере, то их можно извинить».
«Чем же?»
«Отчасти тем, что у него такая натура». «А кто из нас в силах бороться со своей натурой?» «Отчасти, конечно, тем, что тяжелые мысли мучают его и лишают душевного равновесия».
«Мысли о чем?»
«Прежде всего, о семейных неприятностях».
«Ну, у него ведь нет семьи».
«Теперь нет, но была. По крайней мере, были родные. Он потерял старшего брата всего несколько лет назад».
«Старшего брата?»
«Да. Наш мистер Рочестер не так давно стал владельцем этого поместья. Всего 9 лет».
9 лет – срок немалый. Разве он так любил своего брата, что до сих пор не может утешиться?»
«Ну, это вряд ли, насколько я знаю. Между ними часто бывали недоразумения. Мистер Роланд Рочестер был не совсем справедлив к нашему мистеру Эдварду. Возможно, он восстановил против него отца. Старик очень любил деньги и старался сохранить семейную собственность, неприкосновенность. Ему не хотелось делить имение, но все же он мечтал о том, чтобы мистер Эдвард был богат и поддерживал их имя на должной высоте. Едва сын достиг известного возраста, как отец предпринял кое-какие меры, не очень-то красивые, и в результате натворил кучу бед. Старик и мистер Роланд действовали заодно ради того, чтобы приобрести богатство, и из-за них мистер Эдвард попал в затруднительное положение. В чем там было дело, я толком так и не знаю, но он не мог вынести всего этого, что на него свалилось. Мистер Рочестер не очень-то легко прощает. Вот он и порвал с семьей, и уже много лет скитается по свету. Мне кажется, он никогда не живал в Тронфельде больше 2 недель сряду, с тех пор, как сделался владельцем этого имения после смерти брата, не оставившего завещания. Неудивительно, что он ненавидит старый дом и избегает его».
«А почему вы, мистеру Рочестеру, избегать его?»
«Может быть, он кажется ему слишком мрачным». Этот ответ не удовлетворил меня. Мне хотелось знать больше, однако мисс Фэйрфакс или не желала, или не могла дать мне более подробных сведений о происхождении и причинах этих горестей мистера Рочестера. Она утверждала, что они тайна для нее самой, и все ее сведения сводятся к догадкам. Мне было ясно, что она не намерена продолжать разговор на эту тему, и я прекратила расспросы. Последующие дни я мало видела мистера Рочестера. По утрам он был занят всевозможными делами, а во вторую половину дня приезжали джентльмены из Милкота и его соседних поместьй и нередко оставались обедать. Когда его нога зажила и можно было садиться на лошадь, он стал много выезжать, очевидно, отдавал визиты и возвращался домой только поздно вечером. В эти дни он даже Адель вызывал к себе только изредка, а я лишь случайно встречалась с ним в холле, на лестнице или в коридоре, причем иногда он проходил мимо с холодным и надменным видом, отвечая на мой поклон только кивком или равнодушным взглядом, а иногда приветливо кланялся с чисто светской улыбкой. Эти перемены в его настроениях не обижали меня, я чувствовала, что все это ко мне не имеет отношения. Тут действовали какие-то иные причины. Однажды, когда у него были гости к обеду, он прислал за моей папкой. Видимо, хотел показать мои рисунки. Джентльмены уехали рано. В Милкоте, так сообщила мисс Фэрфакс, предполагалось какое-то многолюдное собрание. Так как вечер оказался дождливым и холодным, мистер Рочестер не поехал. Едва гости отбыли, как он позвонил. Адель и меня позвали вниз. Я пригладила ей волосы щеткой, одела поизящнее и, убедившись, что сама, как обычно, несколько напоминая квакершу, и в моем туалете ничего нечего поправить, настолько было все просто и скромно, включая и гладкую прическу, спустилась с Аделью вниз. Причем маленькая француженка оживленно обсуждала вопрос о том, пришел ли, наконец, ее ящик, который вследствие какой-то ошибки задержался в пути. На этот раз ее надежды оправдались. Когда мы вошли, то увидели на столе долгожданную картонную коробку. Адель словно инстинктивно угадала, что это ее коробка. «Моя коробка! Моя коробка!» – воскликнула она, подбегая к столу. «Да, это твоя коробка, наконец-то. Садись с ней в уголок, а ты – истинная дочь Парижа, и открой ее!» Услышала я низкий насмешливый голос мистера Рочестера, доносившийся из глубины огромного кресла возле камина. «И смотри!» – продолжал он. «Не надоедай мне подробностями этого увлекательного процесса или какими-нибудь замечаниями относительно содержимого коробки. Словом, произведи все операции в полном молчании. Сиди смирно, дитя мое, понимаешь?» Но Адель, видимо, не нуждалась в этом предупреждении. Она забралась вместе со своим сокровищем на диван и торопливо развязывала бечевку, придерживающую крышку. Открыв коробку и развернув покровы шелковой бумаги, она только тихо воскликнула: «Ох, какая прелесть!» и предалась восхищенному созерцанию своих сокровищ. «А мисс Эр здесь?» – спросил хозяин, приподнимаясь в кресле и оглядываясь на дверь, возле которой я стояла. «Так вот вы где. Идите сюда, сядьте». Он подвинул стул к своему креслу. «Я не люблю детской болтовни», – продолжал он. «Так как я старый холостяк, и у меня нет никаких приятных воспоминаний, связанных с детским лепетом, я был бы не в состоянии провести целый вечер наедине с малышом. Не отодвигайте ваш стул, мисс Эйр. Пусть он стоит там, где я его поставил, то есть, пожалуйста». Я постоянно забываю об этих вежливостях. Не испытываю я также особой симпатии и к простодушным старушкам. Однако о своей мне приходится помнить. Я не имею права забывать о ней. Она все-таки носит фамилию Фэрфакс или была замужем за Фэрфаксом. А говорят, что родственниками нельзя пренебрегать. Он позвонил, прося пригласить мисс Фэрфакс, которая вскоре явилась со своей визитной корзиночкой для вязания. «Добрый вечер, сударыня. Я послал за вами, рассчитывая на ваше милосердие. Я запретил Адель разговаривать со мной о своих подарках, а она жаждет излиться перед кем-нибудь. Будьте столь добры, возьмите на себя роль публики и собеседницы. Это будет истинным благодеянием». И действительно, едва Адель увидела мисс Фэрфакс, как усадила ее на диван и тотчас же выложила ей на колени все те вещицы из фарфора, слоновой кости и воска, которые нашла в своей коробке. Она засыпала ее объяснениями на ломаном английском языке, на котором тогда говорила. «Теперь я выполнил свой долг внимательного хозяина», – продолжал мистер Рочестер. «То есть предоставил гостям занимать друг друга. И могу на свободе подумать о собственном удовольствии. Мисс Р, подвиньте ваш стул еще немного вперед. Вы все-таки сидите слишком позади меня, чтобы видеть вас, и я должен переменить свое положение в удобном кресле, а я отнюдь не собираюсь этого делать». Я исполнила его требования, хотя гораздо охотнее осталась бы в тени. Но мистер Рочестер так умел приказывать, что вы поневоле ему повиновались. Мы сидели, как я уже упоминала, в столовой. Люстра, зажженная к обеду, заливала комнату праздничным светом. Ярко пылал камин. Красные драпировки тяжелыми пышными складками свисали с высокого окна из еще более высокой арки. Все было тихо, слышалась только сдержанная болтовня Адели. Она не смела говорить слишком громко. Да во время пауз доносился шум зимнего дождя, хлеставшего в оконные стекла. Сейчас мистер Рочестер, сидевший в своем роскошном кресле, выглядел иначе, чем обычно. Он был не такой строгий, не такой угрюмый. Его губы улыбались, глаза блестели. Может быть, от выпитого вина, в чем я не уверена, но что было весьма вероятно. Словом, после обеда его настроение слегка поднялось. Он стал гораздо общительнее и откровеннее. Гораздо снисходительнее и добродушнее, чем накануне утром. И все же лицо его оставалось довольно мрачным. Голова была откинута на мягкую спинку кресла, словно высеченная из гранита черты и темные глаза озаряло пламя камина. А глаза у него были действительно прекрасные, большие, черные, и в их глубине что-то все время менялось. В них на мгновение вспыхивала какая-то мягкость или что-то близкое к ней. Минуты две он смотрел на огонь, а я смотрела на него. Вдруг он обернулся и перехватил мой взгляд, прикованный к его лицу. «Хм, вы рассматриваете меня, мисс Эр», — сказал он. «Как вы находите, я красив?» Если бы у меня было время подумать, я бы ответила на этот вопрос так, как принято отвечать в подобных случаях, что-нибудь неопределенное или вежливое, но ответ вырвался у меня до того, как я успела удержать его. «Нет, сэр». «Честное слово, у вас есть что-то своеобразное. Вы похожи на монашку, когда сидите вот так, сложив руки. Тихая, строгая, спокойная, устремив глаза на ковер. За исключением тех минут, впрочем, когда ваш испытывающий взор устремлен на мое лицо, как, например, сейчас. А когда задаешь вам вопрос или делаешь замечание, на которое вы принуждены отвечать...»